Лоис Макмастер Буджолт. Этан Сафона. Глава первая. Процесс рождения проходил как обычно. Длинные пальцы Этана осторожно высвободили из зажима маленькую конюлю. «Дайте гормональный раствор С», — приказал он витающему вокруг медтехнику. «Пожалуйста, доктор Эркхарт». Этан прижал пневмошприц к круглой мембране на одной из оконечностей конюли, вводя отмеренную дозу. Он проверил показания приборов. Плацента сокращается хорошо и уже начала отделяться от питательной подложки, которая поддерживала ее существование все эти 9 месяцев. «Давай». Он быстро сорвал печати, отщелкнул и откинул крышку сосуда, провел виброскальпелем по переплетению микроскопических трубочек, похожему на свалявшийся войлок. Он отделил губчатую массу, медтехник перехватил ее зажимом, убрал, перекрыл клапан, подающий кислородный питательный раствор. Всего несколько прозрачных желтых капель упало на резиновую перчатку Этана и скатилось вниз. «Стерильность явно не нарушена», — удовлетворенно заметил Этан, и разрез проведен скальпелем с нужной точностью, так что серебристый мешок с околоплодной жидкостью, лежащий под сплетением трубок, остался невредим. Внутри энергично изгибался розовый силуэт. «Потерпи, недолго осталось», — добродушно пообещал Этан. Еще один разрез, и он извлек мокрого, покрытого первородной смазкой младенца из его первого домика. «Отсос?» Медтехник сунул ему в ладонь резиновую грушу, и он очистил рот и нос младенца от жидкости, прежде чем тот успел вдохнуть. Ребенок втянул воздух, пискнул, моргнул и заворковал в уверенных и осторожных руках Этана. Медтехник подкатил поближе кювезу на колесиках, и Этан положил новорожденного под согревающий свет лампы, перехватил зажимом пуповину и перерезал ее. «Добро пожаловать в самостоятельную жизнь, мальчик», — сказал он младенцу. Стоявший на чеку инженер-техник сразу ухватился за маточный репликатор, который неутомимо растил в себе плод все эти 9 месяцев. Многочисленные лампочки-индикаторы прибора уже погасли. Техник начал отсоединять его от массива остальных таких же, чтобы увести этажом ниже, на чистку и перепрограммирование. Этан повернулся к ожидавшему тут же отцу младенца. «Хороший цвет кожи, хороший вес, хорошие рефлексы. Ставлю вашему сыну высший балл, сэр». Мужчина ухмыльнулся, шмыгнул носом, потом рассмеялся, смахнув с угла глаза предательскую слезу. «Это чудо, доктор Эркхарт». «Такие чудеса происходят здесь, у нас в Северине, по 10 раз на дню», — улыбнулся Этан. «Вам когда-нибудь надоедает на это смотреть?» Этан с удовольствием посмотрел на крохотного мальчика, который махал кулачками и выгибался, лежа в колыбели. «Нет, никогда». Этан беспокоился о СДБ-9. Он, ускоряя шаг, шел по чистому, безлюдному коридору Северинского районного репродуктивного центра. Смена еще не началась, он пришел раньше специально, чтобы провести рождение. Последние полчаса ночной смены были всегда самыми суматошными. Сотрудники лихорадочно заполняли журналы дежурств и сдавали посты под расписку зевающим сменщикам. Этана не одолевала зевота, но он задержался, чтобы нацедить 2 стакана черного кофе из кофеварки в дальнем конце столовой для медперсонала. После этого он подошел к начальнику ночной смены, который сидел в своем отсеке, на руководящем посту. Джорос махнул рукой, приветствуя Тана, и, плавно продолжив жест, ухватил предложенный стаканчик кофе. «Спасибо, сэр. Как прошел ваш отпуск?» «Неплохо. Мой младший братишка взял недельный отпуск из армии, специально на это время. Так что для разнообразия мы оказались дома одновременно. Это в южной провинции. Наш старик был счастлив, не передать. Брат получил повышение. Он теперь первая флейта в полковом оркестре». «Он собирается остаться на сверхсрочную службу после 2 лет?» «Думаю, да. По крайней мере, еще на 2 года. Там у него есть возможность заниматься музыкой, а этого ему как раз и хочется больше всего. Да и лишние социальные кредиты не помешают». «М-м-м», — согласился Джорас. «Южная провинция, значит? А я-то думал, почему вы не надоедаете нам своими визитами, когда у вас выходной?» «Верно. Если я на выходные не выберусь из города, я никогда не могу отдохнуть по-настоящему», — неохотно признал Этан. Он уставился на ряды индикаторов, которыми были сплошь покрыты стены кабинета. Начальник ночной смены замолчал, подтягивая кофе и глядя на Этана поверх края стаканчика. Молчание неприятно затянулось, поскольку темы для светского разговора иссякли. Сейчас на линии был банк маточных репликаторов под номером 1. Этан нажал нужную комбинацию клавиш и подключился к банку номер 16, где обитал зародыш СДБ-9. «О, черт!» — он резко выдохнул. «Этого я и боялся». «Да», — согласился Джорас, сочувственно скривив губы. «Абсолютно нежизнеспособен, это несомненно. Я сделал ему ультразвук позапрошлой ночью. Это просто комок клеток». «Неужели они не могли сообщить об этом неделю назад? Ведь репликатор можно было уже снова пустить в дело. Бог-отец-свидетель, у нас очередь желающих. Мы ждем разрешения родителя, чтобы уничтожить эмбрион. Джорос прокашлялся. Жук назначил отцу встречу с вами на сегодняшнее утро. Ох, Этан провел рукой по коротким темным волосам, взъерошив их. Это нарушило его профессионально солидный вид. Не забыть бы сказать шефу большое спасибо. Какую еще восхитительно грязную работку вы для меня припасли? Всего лишь несколько генетических коррекций в 5Б, возможно, энзимодефицит. Мы решили, что вы сами захотите этим заняться. Правильно решили. Начальник ночной смены приступил к обычному отчету. Этан чуть не опоздал на встречу с отцом СДБ. Во время утреннего обхода он вошел в одно из помещений, где стояли репликаторы, и обнаружил, что дежурный техник, работая, пританцовывает под несущиеся из стимула динамиков громкие пронзительные звуки шлягера «Веселимся всю ночь», популярного среди несемейной молодежи. Услышав грохочущий ритм ударных, Этан едва не вспылил. Разве эти звуки годятся для стимуляции растущих зародышей? Когда он уходил, по палате неслись успокаивающие мягкие аккорды старинного гимна «Господь отцов, свети нам на пути» в исполнении сводного братского камерного струнного оркестра. Сердитый техник демонстративно зевал. В следующей палате он обнаружил, что в одном из репликаторных банков уровень отходов обмена веществ, которые должны были уноситься обменным раствором, повысился до 75%. Дежурный техник объяснил, что собирается менять фильтр, когда уровень дойдет до указанной в инструкции предельной величины в 80%. Этан четко и сердито объяснил ему, чем минимально допустимое значение отличается от оптимального. Лично пронаблюдал за сменой фильтра и убедился, что уровень насыщенности отходами упал до более приемлемых 45%. Его пришлось дважды вызывать по системе оповещения, чтобы он наконец перестал читать технику лекцию о том, какого именно оттенка и степени прозрачности должен быть лимонно-желтый раствор, несущий в себе кислород и питательные вещества, во время пиковой нагрузки системы. Он помчался на этаж, где были кабинеты, и с минуту постоял, задыхаясь возле своей двери, выбирая, то ли несолидным поведением скомпрометировать репроцентр перед посетителем, то ли проявить невежливость, заставив посетителя ждать. Он сделал глубокий вдох, но вовсе не от того, что запыхался, когда бежал вверх по лестнице на офисный этаж, утвердил на лице приятную улыбку и толкнул дверь, на которой висела пластиковая табличка цвета слоновой кости с выпуклыми золотыми буквами. Доктор Этан Эркхарт, руководитель отдела репродуктивной биологии. «Брат Хаас, я доктор Эркхарт». «Нет-нет, сидите, устраивайтесь поудобнее», — добавил Этан, когда посетитель нервно вскочил на ноги и боднул воздух в знак приветствия. Этан бочком пробрался вокруг него к своему месту по ту сторону стола, чувствуя неприятное стеснение. Человек был огромный, как медведь, загорелый и обветренный. Ладонями, толстыми от мозолей и мускулов, он мял и крутил свою кепку. Он уставился на Этана. «А я ждал кого-нибудь постарше», — пророкотал он. Этан потрогал чисто выбритый подбородок, потом застеснялся своего жеста и быстро опустил руку. Если бы у него была борода или хотя бы усы, люди не принимали бы его за 20-летнего юношу, а так они постоянно ошибались, несмотря на то, что в нем было все 6 футов росту. У брата Хааса на лице пробивалась бородка примерно 2-недельной давности, жидковатая по сравнению с роскошными усами, означающими, что он зарегистрированный партнер с приличным стажем. «Почтенный гражданин». Этан вздохнул. «Садитесь, садитесь», — опять жестом показал он. Посетитель сел на краешек стула, ломая кепку в немой мольбе. Костюм, надетый ради официального визита, не модный и не впору ему, но безукоризненно чистый и аккуратный. Интересно, во сколько же этому человеку пришлось встать сегодня утром, чтобы вычистить из-под ороговелых ногтей всю грязь до последней пылинки? Брат Хаас рассеянно хлопнул себя кепкой по бедру. «Мой мальчик, доктор, что-то случилось с моим сыном?» «А вам ничего не сообщили, по ком связи?» «Нет, сэр. Они только сказали, чтобы я приехал. Поэтому я выписал машину из гаража нашей коммуны, и вот я здесь». Этан глянул в папку, лежащую у него на столе. «Неужели вы приехали сегодня утром прямо из чистых ключей?» Медведь улыбнулся. «Я же фермер. Я привык рано вставать. Да и ради моего мальчика я никаких усилий не пожалею. Это мой первенец, понимаете?» Он провел ладонью по подбородку и засмеялся. «Но это, наверное, и так видно». «Почему вы оказались здесь, в Севарине, а не в вашем районном репроцентре в Песках?» «Это все из-за СДБ. В Песках сказали, что у них больше нету СДБ». «Понятно». Этан откашлялся. «Есть какая-то определенная причина, по которой вы выбрали именно СДБ?» Фермер твердо кивнул. «Это я решил после несчастного случая в прошлую страду. Один из наших ребят не с того конца подошел к молотилке и потерял руку. Обычное дело на ферме.